Притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава. С 11 стиха. Павел Точилин, город Лиский. С 11 стиха, 15 глава. Еще сказал, то есть это сказал Иисус Христос. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Это одно место Писания. И второе – послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». В послании к Галатам, вот в первом стихе, Святой Дух оставляет или открывает свои переживания, братья, свои переживания. Переживания о тех людях, которые впали в согрешение. И Святой Дух не прекращает свою работу над такими людьми, напротив. Он продолжает трудиться, желая, чтобы эти люди исправлялись. Он не пренебрегает этими людьми. И более того, он понуждает людей духовных, рожденных людей, имеющих близкое общение с Господом, чтобы эти же люди такие же чувствования имели, какие и Дух Святой, чтобы не закрывали как бы глаза на этих людей, не пренебрегали, не ставили, образно говоря, на этих людях крест. Если мы встречаемся, если привязать к нашему семинару, к работе среди наркоманов, бывает такое в жизни реабилитантов, бывает и падение. Это ни в коем случае не должно быть препятствием в нашем труде. Напротив, мы должны ободриться поближе к Господу за советом, увидеть эту нужду, эту проблему, в чем корень этой проблемы, и не оставлять работы с этими душами. Бывает такое, что этих людей на каком-то этапе нам приходится где-то, может быть, и попросить на какой-то промежуток времени оставить рецентр. Но это не говорит о том, что мы должны вложить в сердце мысль, что Бог над ним не будет трудиться. Вполне возможно, что этот человек еще когда-то раз придет в этот рецентр, а может быть, еще раз придет. А потом мы видели такие плоды в жизни, что эти люди, проходя реабилитацию 2 или 3 раза, потом становились членами церкви, трудящимися на Неве Божией. И вот здесь вы духовно исправляете. Мы должны понимать, братья, тоже, может быть, и к этому труду, что это процесс. Это процесс. Прежде всего, нужно понимать, что дежурное благовестие среди этих людей, оно такого доброго, хорошего плода не приносит результата. То есть, когда мы встретились с этими людьми на улице и только подарили ему трактатик, вот, о Христе, где написано, и там место, где проводится богослужение, то это, я думаю, что так как бы дежурное такое благовестие, да? А вот именно процесс взять его на молитвенное попечение, эту душу. Так для себя огородик такой выделить по силам. 2, 3, 5 человек, у кого насколько сил хватит пред Господом. Молиться о них, переживать, ненавязчиво посещать, напоминать им о Христе. Доброй заботой, любовью, постараться оттопить их вниманием. Вниманием. Вот в таком процессе постараться отогреть вот этого человека, чтобы он пришел к Богу, все-таки пришел к Богу. И, конечно же, здесь есть опасности для тех, кто совершает этот труд, чтобы не быть искушенным от дьявола. Братья и сестры-то здесь есть. Прежде всего, я так просматриваю свои переживания к тем людям, которые находятся на реабилитации. Знаете, Вот те реабилитанты, которые приходят на реабилитацию, кто-то из них больше нравится мне, по моим личным убеждениям, кто-то меньше. И начинаешь замечать, как в сердце вкрадывается лицеприятие. И потом начинаешь понимать, что этого не должно быть, это препятствует общаться с этими людьми, иметь доброе влияние на них оказывать. Священное Писание нам дает такое право оказывать на этих людей доброе влияние. Вот. Потом предубеждение. Бывает такое, вкрадывается и такая мысль, опасность тоже, что приходит какой-то человек, там неделя, полторы, там две недели, ведет себя вызывающе. И уже где-то в сердце старается проникнуть мысль, что с него ничего хорошего не будет. И такое тоже приходилось смотреть, видеть в своем сердце, каяться, просить у Бога прощения. И Бог вступался в эту борьбу за эти души, и были такие плоды. Тоже, вот, в частности, там брат один сейчас, он заявку сделал на крещение в Германии, Саша тоже приехал. Были такие проблемы, а потом через две недели выправился, и теперь возрожденная душа, совсем другое дело. Вернулся в семью отец, в церковь, дитя Божие, заявку на крещение сделал, трудится, совершает там служение. Ну, это как бы вот по какие мысли по посланию к Галатам. А здесь вот мы прочитали первое Евангелие от Луки. Я думаю, что все эти переживания и переживал вот этот отец, когда смотрел, что в его семье оказался вот такой сын, младший сын. Ну, не знаю, у меня четверо детей, они еще не такие взрослые, но люди более пожилые говорят о том, что младшие дети, они как-то любимцами считаются в семье, любимцами. На них возлагается какая-то особая надежда, особое упование. Вот. И здесь вот так случилось в этой семье, что вот этот младший сын, он такую сердечную глубокую боль принес своему отцу, не дождавшись, или даже не то, что не дождавшись, а естественный ход жизни. Он говорит так, что родители наши уходят в вечности, это от нас не зависит, и оставляют нам какое-то имение, да, и мы вступаем как наследники в эти права, если у кого-то есть какое-то имение, когда завещание вступает в силу по наследству. А здесь вот этот сын как бы революцию такую поднимает, требует отца, дай мне следующую часть имения, то есть умри, отец. Глубокое пренебрежение, сильный удар был по отношению, ну, в сердце отцовское, любящее отцовское сердце. И вот перед отцом первая задача стала, первостепенная задача. И думаю, что практически в нашей жизни, братья, возникают эти вопросы. Какую позицию занять по отношению к этому сыну с той целью, чтобы этот сын в свое время вернулся в отцовский дом? От этого очень много зависело. Я думаю, что тут и искушения приходили по отношению к отцу. То есть искушение, оно с одной стороны было в чем? Сойти на тот уровень, как себя повел сын. Но отец себя повел выше. Он не стал его ругать, не стал поступать по плоти. Хотя имел право по-человечески открыть дверь, выгнать его из дома и сказать, ты мне не сын. Я не воспитывал тебя так, где ты этого набрался. То есть оснований достаточно будет, даже в самой справедливости. Но он не поступает так. Он не впал в это искушение. Это одна сторона. Вторая сторона. Он наживал это материальное богатство для своих детей, но не ставил это главным в своей жизни. И когда сын потребовал у отца следующую часть имения, отец отдал ему, хотя понимал, оно не будет ему ко благу, сыну, не будет содействовать ко благу, не по назначению, не принесет это добра. Но с другой стороны, чтобы сын не увидел, что отец переживает больше об имении, чем о сыне, не стал держаться за него. То есть он на первое место поставил вопрос спасения души своего сына. И поэтому, я думаю, что так поступил. Поступил с верою. То есть оставил для сына открытую дверь в отцовском доме. Отдал ему следующую часть имения и понимал, что этому сыну нужно пойти еще в этот мир, чтобы окунуться в него, осознать себя грешником, а потом вернуться в отцовский дом. Хотя, конечно, мы в Евангелии читаем, что явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Не следует людям уходить в мир, чтобы там нагрешить и осознать себя грешником. Довольно благодати Христовой здесь на земле, чтобы и дети верующих родителей, все люди могли осознать себя грешниками. Но для некоторых людей, видно, это непонятно до тех пор, пока они не окунутся в эту бездну греха. Так случилось и с этим сыном. И мы видим, что этот сын пошел в дальнюю сторону. Все имение с собой собрал. Несколько дней, я думаю, что прошло, даже не дождался, субординацию даже человеческую какую-то там, ни выдержки никакой не было. Вот так вот, к чему стремился, то взял у отца и пошел. Еще больнее было отцовскому сердцу. И мы читаем дальше, что пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стороне, и он начал нуждаться. То есть, я думаю, братья, здесь какая мысль звучит? Вот в этой позиции, которую занял отец по отношению к своему сыну, отождествляется сам Бог. Мы видим, что Бог, увидел верную позицию отцовскую, что правильно отец поступил по отношению к своему сыну. Сын ушел в дальнюю сторону, и Бог, видя, что отец сделал все правильно и уповает на небесного отца, на Бога, этот отец, он начинает трудиться над этим человеком. Мы видим, что в этой стране настает великий голод. Человек не может так сделать. Мы знаем, конечно, в коммунистические времена искусственный дефицит создавался, но это совсем не то время, не тот мотив, а не то место. Здесь настал великий голод, и вот этот сын начинает нуждаться. То есть Бог создал такую среду для этого блудного сына, в которой он начал вытрезвляться. Вытрезвляться от той нечистоты, которая опьянила его в свое время. Такая хорошая была среда. И мы видим, что отец снова занимает правильную позицию. Я думаю, что он слышал, что сын его находится в нужде. Слышал. И по-человечески, как хочется помочь своему сыну. Послать какую-то посылку, с кем-то передать материальные средства. Но отец снова не поступает так. Он ищет воли небесного отца. Он хочет видеть то, как над его сыном трудится небесный отец. Не просто то, что он, отец, хочет сделать или успокоить свое сердце тем, что даст какую-то часть своему сыну или что-то пошлет ему, отцовское сердце свое успокоит немножко. Он не на это работает. Он работает на глубокое приобретение души, на возрождение этой души. То есть он замечает, как Бог над ним трудится и хорошо понимал, что если он какое-то материальное средство какие-то пошлет своему сыну, то в этот момент это будет нападение его сыну. Он возьмет эти деньги или эти материальные средства и опять же будет гулять, потому что он еще ничего не понял. И отцу нужно было проявить терпение, глубокое упование и веру. Веру в то, что Бог приведет к нему его заблудшего сына, блудного этого сына. И мы видим, что это процесс исправления. Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою. Отец наблюдал за собой и не пошел, вот, не руководствовался такими душевными отцовскими переживаниями, а будучи духовным человеком, поступил опять же правильно. И мы видим, что когда этот блудный сын уже до такой дошел поры, или до такого состояния, когда начал искать выхода из создавшейся ситуации. Вот это хорошая почва, хороший мотив. Начинает искать выхода. Пока еще неверно ищет. Он начинает это искать у людей. Он идет и пристает к одному из жителей той страны. Он еще пока отца не думает. Об отце стыдно туда идти, я думаю. Ложный стыд он свое действие делает в этом человеке. И он начинает искать выхода у людей. Приходит в этот мир, обращается к тому человеку, к фермеру, который имел вот этих животных, и говорит, давай я у тебя буду пасти. А этот фермер, человек, по всей видимости, был коммерческий, находчивый, он хорошо понимал, что вот на этом человеке можно заработать. За похлебку от него можно требовать высококачественную работу. И вот он понимает, что он теперь никуда не денется, голодный, и начинает его использовать. А Бог трудится над этим блудным сыном. И в этом использовании начинает показывать, что в этом мире ничего доброго нет. Тобой только здесь могут попользоваться, выжать из тебя последние силы, а потом выпустить тебя на обочину жизненной дороги, выбросить тебя. Да? Мы это видим, не осуждая медицину, в это последнее время, когда медики спекулируют этой проблемой наркомании, алкоголизма, называют это болезнью и начинают на этом наживать деньги. В этом прекрасный тоже пример мы видим, как Священное Писание мудрое наперед вот описало все эти события последнего времени. И мы видим, что этот человек понял, что от него только что-то хотят иметь. Помощи от этих людей ждать не приходится. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые свиньи, но никто не давал ему. Не давал ему. Почему? Потому что держали его вот именно в этом голодном состоянии, чтобы он как бы привязан на цепи был и никуда не мог уйти. И потом, видно, Бог достучался в его сердце, и он вытрезвился. Он пришел в себя. Сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. И вот он тот правильный поступок отца, любящего отца, заботливого отца. Сын начинает приходить в себя, и его мысль направляется туда, к отцовскому дому. И как хорошо, что тогда отец не выгнал его из дома, правильно сориентировался, занял правильную позицию, открытую дверь оставил для своего сына. И вот этот сын вспоминает, что у него... «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему». И мы видим, что вот этот процесс он затем увенчивается успехом. Увенчивается успехом. Вот этот блудный сын с раскаянием глубоким приходит к отцу. Здесь тоже одна мысль. Тоже, братья, хорошая мысль. Мы видим это в жизни наших репцентров, или вот в нашем конкретно репцентре. Вот этот мотив, как бы его увидеть? Бог-то его видит, мотив этот, вот этого блудного сына. Он видел в сердце, встану, пойду к отцу моего. К сожалению, мы видим, что вот в последнее время в репцентре люди приходят совсем с другими мотивами. переболеть, перекумариться, они говорят, да? Немножко отлежаться, залезать раны свои, чтобы снова пойти в этот мир. Пожить немножко. Кому-то от преступлений нужно скрыться. А кто-то, как мы уже слышали, я думаю, что еще будем об этом говорить, слышит, у них свое радио настроено не хуже, чем наше. Они знают, в каком репцентре, какое положение, сколько людей, как к ним относятся, какие заработки там. И совсем с другими мотивами приходят, братья. Я думаю, что, конечно же, Бог видит сердце человека. Нам приходится, не дана Богом такая власть заглядывать в сердце человека, нам приходится время какое-то терпеть или смотреть на этих людей, рассматривать их, с какими они мотивами пришли. И вот здесь очень хороший мотив, единственный хороший мотив. «Встану, пойду к отцу моему». Вот это самая хорошая почва, добрая почва. Когда такие люди приходят в репцентр, я думаю, что, в принципе, вот тех центрах, которые у нас есть, центрах, вернее, которые у нас есть, вот в Братстве образовано, достаточно среды для того, чтобы эти люди обращались к Богу. Те люди, которые искренне желают, осудив прошлую жизнь, обратиться к Богу, среды у нас, братья, достаточно. Даже в некоторых местах может быть чересчур добрая такая среда, что они начинают даже этим пользоваться. И вот здесь этот блудный сын приходит к отцу с раскаянием, и мы видим, что со стороны отца нету ни малейшей тени упрека. Он говорит: лучшую одежду, чтобы сын не подумал чего-то плохого. То есть, я думаю, что совесть его гложила, и дьявол подходит. Когда есть раскаяние, подходит дьявол, чтобы человек не только осуждал себя за это, а чтобы себя и грыз за это, и чтобы в уныние впадал. И вот отец говорит, вслух говорит, я думаю, что при сыне, чтобы сын услышал отцовское расположение, лучшую одежду дайте ему, чтобы оградить его в этот момент от дьявола, чтобы он не досаждал ему. Потому что человек, когда осознал, он нуждается в подкреплении, в заботе, во внимании, в нежности в такой. И вот тоже хорошая мысль, братья, чтобы в те моменты, когда такие люди приходят нам с таким прошлым, чтобы никогда не звучало слово упреков в их адрес, когда они уже получили от Бога прощение. Конечно, бывают отдельные случаи, когда им нужно напоминать о прошлой жизни. Есть такие случаи, как исключение, но это не правило. Правило наше – это любовь, это любовь. И пусть бы, братья и сестры, кто вот здесь есть, Господь благословил бы и такое нам сердечное доброе расположение послал. Вот помните, написано: «И собирались к Нему все мытари и грешники слушать Его». То есть Христос как бы таким магнитом был, привлекал в себе все категории людей, все. От фарисеев и книжников в то время это люди были авторитетные, и они стремились ко Христу, потому что они понимали, что от Него исходит особая благодать. Хотя они и спорили с ними, но в сердце шел процесс, и они шли ко Христу. И там же были и грешники, и мытари, то есть люди крайне грешные такие. И вот собирались к Нему. Почему? Потому что у Христа всегда было такое доброе-доброе расположение к этим погибающим людям. Пусть бы Господь благословил и исполнил нас вот этим добрым расположением к этим людям, и при этом дал бы нам мудрости, чтобы мы в вере нашей показали добродетель, в добродетели рассудительность, и так во всем поступали, чтобы правильно, зная и понимая, что всякий наш шаг, всякое наше решение по отношению к этим людям будет способствовать либо к приближению к Богу этих людей, либо будет ставить препятствия, потому что они ставят, смотрят на нас как бы, как на пример, то есть на ту мудрость, которую мы имеем от Бога. Здесь, конечно, нужно быть образцом для этих людей. Пусть Господь нас благословит. Помолимся. Аминь.